Глава вторая. Надежда. Тут вот какая штука. Накануне вечером в воскресенье с Дориным произошла совершенно нетипичная история. В подмосковных Вишняках после танцев в клубе «Железнодорожник» он познакомился с одной девушкой. То есть в самом факте, что спортсмен с лихим чубом и сахарной улыбкой взял на таран очередную цель, ничего нетипичного, конечно, не было. Все дело в девушке. Уж, казалось, всяких перевидал. Весь фюзеляж в звездах, но такую встретил впервые. Хорошие логико-аналитические способности Дорина, в свое время отмеченные руководством школы особого назначения, пока не пригодились ему в борьбе с врагом, но нашли-таки полезное применение, причем не только на ринге. Имелась у Егора своя методика захода на цель и пикирования, быстрая, результативная, почти не дающая сбоев. Постоянной подруги у младшего лейтенанта не было, как-то не возникло душевной потребности, а вот физическая потребность присутствовала, потому что в здоровом теле здоровый дух, который, в свою очередь, требует другого здорового тела. Задачка несложная, если имеешь голову на плечах, ну и плечи, само собой, должны быть при этом не ватные. По выходным Дорин обыкновенно вылетал на баражирование, ходил на вечера по самым, что ни на есть, бандитским клубам и хулиганским танцплощадкам. Пока шли танцы, стоял в сторонке, приглядывался, как тут с трудовыми резервами. Резервы обычно наличествовали, даже в изобилии. Известно для девушек любые танцульки, что лампочка для мошкары. Сняв с повестки дня кадровый вопрос, Егор выбирал где-нибудь поблизости подходящее место, темную аллейку, проходной двор или подворотню, и ждал. После танцев девушки, которые без кавалеров, шли мимо маленькими стайками, а то и в одиночку, и к ним обязательно начинала клеиться местная шпана. Если человека 2-3, Егора это устраивало, если больше, он предпочитал не связываться. Дальше ясно. Выждав, чтобы девушка начала возмущенно пищать и поминать милицию, Егор выходил из густой тени в белых штанах, белых туфлях, белой рубахе. Это если летом, а для осенне-зимнего периода имелась у младшего лейтенанта очень представительная бикеша. Накидать плюх доморощенным приставалом для чемпиона клуба «Динамо» проблемы не составляло, и все. Девчонка твоя при таком сценарии ни одна не устоит, какая-нибудь воображала. А воображалы среди посетительниц танцев встречались редко. Это были все больше девушки простые, без фанаберий. Такая многого от парня не ждет, и уговаривать ее долго не надо, если приглянулся. Потом иногда среди них попадаются «Ого, какие!» Тут в чем плюс? Совмещение приятного с полезным. Во-первых, удовлетворяется здоровое чувство, во-вторых, тренировка в условиях, приближенных к боевым. Конечно, сама страсть происходила не в метрополе на перинах, а где придется. Бывало, что и на каком-нибудь чердаке или даже в кустах, но рай, как известно, бывает и в шалаше. Вот и вчера все начиналось точно так же. Посмотрел Егор в газете, где что увидел. В подмосковном клубе «Железнодорожник» лекция из цикла «Любовь и дружба в социалистическую эпоху». А потом танцы. Прибыл в пункт назначения, произвел разведку на местность и сел в засаде у забора. Неподалеку под фонарем топталась подходящая компания. Трое регочущих шпанцов в сапогах и ватниках. Пока ждал, малость продрог. Весна в этом году выдалась на редкость поздняя и холодная. 19 апреля, а снег все еще не весь сошел. По ночам минус. Лужи блестят льдом. Стоял, дышал на ладони, прислушивался к гоготу и мату. Разговоры у туземцев были подходящие. Один из них, которого все остальные называли Рюхой, хвастался, что любую биксу в два счета завалят. Мол, случая не было, чтоб после танцев уходил не вдувший. Егора такая постановка вопроса устраивала. Где-то неподалеку звенели колокола. Не громко, но празднично, торжественно. Дорин вспомнил, что нынче, кажется, Пасха. Отсталые гражданки пожилого возраста в церквях свечки ставят, куличи светят. Вдруг видит. Идет девушка. Одна одинешенька, причем не из клуба, а с противоположной стороны. В руке у девушки белый узелок. Рюха с дружками к ней в развалочку с трех сторон. «Гляди, Вовчик, какая краля! Синьорита, приглашаю станцевать танго!» «Цыпа, у меня руки замерзли, дозволь за пазухой погреть». Короче, понесли же ребятину. Девушка вправо, влево, назад, некуда деваться, плотно обступили. Но она ничего не упрашивает, не кричит. «Глазища-то, глазища, ишь сверкают», — сказал Рюха. «Пацаны, держите меня, я втрескался, падаю». И правда сделал вид, что падает, повис у девушки на плечах. Она его, похоже, стукнула, потому что Рюха заорал. «Драться, лярва! Ты у меня сейчас выть будешь!» толкнул девчонку в грудь, так что опрокинулась в сугроб, а сам навалился сверху. На этом картина первая закончилась, и началась вторая. «Те же и Зорро!» «Оставьте гражданку в покое!» — подбегая, закричал Егор. Уронил в сугроб одного, приложил об забор второго, те двое оказались сообразительнее. Как поднялись, сразу дунули во все лопатки. Только с Рюхой пришлось повозиться. Тот, вскочив с девушки, попробовал изобразить главную бандитскую коронку, датский поцелуй. Это когда наносят три быстрых удара правым кулаком в нос, левым локтем в солнечное сплетение, а коленом в пах. Этот подлый прием проходит только когда врасплох, а против человека, готового к бою, он не работает. Получив по сапатке, Рюха согнулся пополам и вдруг выдернул из голенища финку. Махнул ею перед носом раз, другой прошипел: «Все, падла, кранты тебе!» Баловства с холодным оружием Егор не одобрял и поступил с правонарушителем сурово. С бокса переключился на самбо, выкрутил Рюхе руку, да повернул так, что хрустнула кость. Пусть знает гад. Тот взвыл, сел в снег, схватился за сломанное предплечье. Теперь самое время было проявить галантность. Егор нагнулся к девушке. «Вы целы? Требуется медицинская помощь». Он в такие минуты всегда говорил на «вы». Ничего их хулиганы сделать не успели, и никакая медпомощь, конечно, не требовалась. Просто хотелось получше рассмотреть. Вдруг уродина. Тогда можно будет сменить дислокацию и попробовать счастье сызного. Танцы-то еще не кончились. Первое впечатление было не красавица, но и не крокодилина. Личико худенькое, широкий рот, в уголке родинка, а глаза и вправду огромные, сияющие. Не соврал Рюха. «Благодарю вас, со мной все в порядке. Просто очень испугалась. А вот этому человеку медицинская помощь необходима», — показала девушка на хулигана. «Вы сломали ему руку». Встала, стряхнула с пальто снег, перекинула через плечо длиннющую косу. «Интеллигенция», — определил про себя Егор, потому что нормальные девушки таким тоном не говорят и выражений типа «благодарю вас» не употребляют. Ему сразу захотелось уйти в отрыв. Охота была тратить время на цирлихи-манерлихи. Но тут девушка его удивила. Бережно положив свой узелок, подобрала с земли выдранную заборную штакетину и подошла к стонущему Рюхе. Тот вжал голову в плечи, заслонился здоровой рукой, но девушка бить его не стала. Она переломила штакетину об колено и сказала: «Дайте руку, я наложу временную шину». Приладила обе половинки прямо поверх ватника, прикрутила своим вязаным шарфом, прикрикнула: «И не нойте, сами виноваты». Под фонарем было светло, и Егор разглядел, что кожа у нее белая-прибелая, как молоко. Длинные густые ресницы, пальцы сильные, с коротко стриженными ногтями, без лаков, маникюров. А одета странно, не как современные девушки одеваются. Длинное пальто с шалевым воротником, какая-то старорежимная шапочка. Пока не решил, уйдет или останется, решил получше присмотреться. «Теперь идите в травмапункт», — велела удивительная девушка. «Он должен круглосуточно работать». Рюха шмыгнул носом, закряхтел, встал. «Спасибо, сказал вы, что ли?» — сурово произнес Дорин. Отойдя на безопасное расстояние, шпанец сплюнул. «Барышне, само собой, спасибо. А тебе, гнида белобрысая, я еще железку в печень вставлю». И побежал прочь, придерживая сломанную руку. Началась картина третья. «Зорро и спасенная дама». Провожая взглядом побежденного неприятеля, Егор чувствовал, что девушка на него смотрит, глаз не сводит. Это было нормально. «Вы врач?» — обернулся он. «Или студентка на медицинском?» «Я санитарка». «Даже не медсестра?» — удивился он. «А чего не выучитесь?» Девушка на вопрос не ответила, вместо этого вдруг спросила: «Зачем вы сломали ему руку?» «Нет, я понимаю, если бы это произошло во время драки, но я увидела, вы сломали ее намеренно, когда он уже капитулировал». «Слово-то какое, капитулировал? Будто Франция в Компьене». «Чтоб знал, гаденыш, как на людей ножом махать», — объяснил Егор. «Вы что, жестокий?» В ее голосе прозвучала тревога, личико вытянулось. «Ему ж самому лучше будет, привык силой действовать. Пусть походит месяц-другой в гипсе, поразмыслит над своей жизнью. А если б я был жестокий, то доставил бы его вместе с финкой в отделение и впаяли бы ему года два, железно». Нож он подобрал, покрутил в руках, дрянь, обычная самоделка, отломал рукоятку, зашвырнул в кусты. «Как хорошо, что вы не жестокий, это бы все испортило». Она улыбнулась, да так ясно, с искренним восхищением, что сразу стало видно, Егор ей ужас до чего нравится. Тогда-то он и решил: ладно, берем в прицел. Не Целиковская, конечно, но очень уж мирово улыбается. «Меня Егор зовут, а вас?»
«Надежда».
«Предложил проводить». Она нисколько не удивилась, словно это само собой разумелось. Взяла Егора под руку, то и дело поглядывала на него снизу вверх, помахивала узелком. «Чего это?» — спросил он.
«Пасха.
и кулич, освященные. Я в Вишняковскую церковь ходила». «Для бабушки, что ли? Болеет?» «Почему для бабушки?» – удивилась Надя. «У меня нет бабушки. Мы с папой живем». «Что ж вы комсомолка, а в церковь ходите?» «Я не комсомолка. А вы что, комсомолец?» И опять в ее голосе прозвучала непонятная тревога. «Нет», – пренебрежительно пожал плечами Егор. Он уже полгода как стал кандидатом в члены ВКПБ, но с девушками о таких серьезных вещах предпочитал не говорить. Она снова улыбнулась и так на него посмотрела, подняв свое худенькое личико, что Егору оставалось только наклониться и поцеловать ее в мягкие, удивительно горячие губы.